Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель храма первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Самино. Здравствуйте, дорогой отец Геннадий.
Здравствуйте, Глеб Борисович.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало передачи.
Молитвами святаго праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Дорогие наши телезрители, сегодня мы будем говорить о почитании святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Говорю об этом с радостью, потому что очень хочется много-много говорить о этом удивительном батюшке, которого мы называем всероссийским батюшкой, молитвенником за землю русскую. И, конечно, мы призываем вас всех чтобы вы приняли участие в нашей передаче, чтобы вы звонили и, может быть, рассказывали какие-то свои истории, связанные с отцом Иоанном Кронштадтским. Телефон в нашей студии простой. Код города Петербурга 812, телефон 677-62-44. Мы будем очень признательны за ваше участие в нашей и вашей передаче «Беседы с батюшкой». Дорогой отец Геннадий, когда мы говорим об отце Иоанне, действительно, на душе становится светло. Потому что все, что мы читали, все, что мы знали об отце Иоанне, всегда вызывает какое-то удивительно чистое, радостное чувство. И я знаю о том, что вы практически всю свою жизнь так или иначе трудились для того, чтобы восстановить музей. Или вообще не восстановить, а сделать музей Иоанна Кронштадтского в Кронштадте. Вы столько сделали, поэтому очень хочется с вами на эту тему поговорить. Конечно, вы расскажете и о том, что будет 1 ноября, буквально через несколько дней, когда что будет в Кронштадте. И, конечно, хочется вас спросить. Отец Иоанн Кронштадтский, для вас, для вот вашей жизни, какое значение имеет?
Знаете, писатели говорят, ни дня без строчки. Вот дерзну сказать, что у меня жизнь ни дня без отца Иоанна. Поэтому для батюшка, отец Иоанн для меня это родной батюшка. Не знаю, как он думает и считает, но вот я, по крайней мере, так мыслю. Отец Иоанн именно отец. И вот, кстати, первый фильм об отце Иоанне еще в советское время снял Сергей Левашов, он так назвал его «Отец». Вот в этом слове весь кронштадтский пастырь. Он, к нему нельзя быть равнодушным. Вот, к нему можно прилепиться, усыновиться. И, конечно, в этом, наверное, тайна его обаяния. В этом объяснение того, что он был всероссийским пастырем. Это само по себе великое чудо. Священник приходского храма, служивший 53 года в маленьком городке Кронштадте, на самом краю России, на острове, стал всероссийским пастырем. Вот как это возможно? Как можно так расширить пределы своего прихода, что они совпадут с границами России? И более того, выйдут за эти границы. Конечно, этому не научишь ни в семинарии. Это особый избранник Божий, особый для нас дар Божий, я бы сказал. И в этом смысле вот отец Иоанн как-то венчает русскую святость вот накануне такой грозной годины 17-го года. Он стал, с одной стороны, итогом, а с другой стороны, каким-то прорывом в будущее. Он, как бы, мне кажется, аккумулировал всю святость русского тысячелетия прошедшего и в то же время открыл врата нового тысячелетия православия. И поэтому он очень близок к нам. И если вы говорите вот, значение для меня, здесь, конечно, я думаю, отец Иоанн Кронштадтский – это наш пастырь. нужно говорить о значении для нас, для России, для нашего народа. И вот ну, невозможно представить сейчас уже наш народ без отца Иоанна Кронштадтского. Вот я не могу представить себе Россию без отца Иоанна Кронштадтского, нашу церковь без его опыта, без его духовных открытий. Ну так, на миг представляешь, вот мы без отца Иоанна. И ощущение какого-то сиротства. Вот нет такого отца, к которому можно прийти в любое время дня и ночи. Вот. И я это вижу даже в буквальном смысле. Вот ряд в сквере или садике музея установлен был ну, уже 11 лет назад памятник Иоанну Кронштадтскому. И что бы вы думали? К нему приходят как иконе, молятся и днем, и ночью. И приходится там где-то за полночь, выглядывая в окно, видеть, как батюшки подходят, прижимают свои руки к его бронзовым рукам. И ощущение, что они теплые. И памятник-то бронзовый, но его уже начали золотить. Вот лобызаниями, прикосновениями, молитвами. Есть такое выражение «позолотить ручку». Но вот здесь невольно вспоминаешь, действительно, правая рука отца, она уже стала золотой.
Ну, золотой имеется в виду, что просто сейчас говорят, что бронзовая вот патина, она сходит, и пальцы
вот
у
отца... Вот это золото народной любви, я говорю. Вот я показываю на эту руку отца Иоанна, говорю, вот смотри, это золото народной любви к дорогому батюшке. И я верю, что где-то в перспективе, наверное, весь памятник станет в итоге золотым.
Да. Вот вы знаете, вот вы сегодня, когда приехали, мы до передачи еще с вами говорили, и вот вы приехали из Кронштадта, и в Кронштадте вы у нас вот буквально привезли этот вот ветер этого такого настоящей морской столицы нашей страны, и в у нас, вот вы мне об этом расскажете, о том, что вы привезли оттуда, какие впечатления. Но у нас сейчас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Игорь из Москвы, вот у меня такой вопрос. Иоанн Кронштадтский проводил общие исповеди. Скажите, пожалуйста, как они происходили и почему сейчас таких не существует?
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Жалко, что вы не представились.
Игорь.
Игорь, да? Дорогой Игорь. Отец Иоанн Кронштадтский взял на себя столь высокий и тяжелый крест молитвы за весь народ и вымаливание нашего народа. И народ хлынул в Кронштадт. Кронштадт стал, можно сказать, при жизни отца на духовной столице России, местом паломничества, святым градом. Я говорю, Санкт-Кронштадт. Не только Петербург достоин вот этого почетного титула Санкт. И Андреевский собор был переполнен во время служб отца Иоанна. Он был рассчитан ну, около 4000, но в него входило до 6. И, конечно, все желали причаститься от чаши в руках отца Иоанна Кронштадтского. И встала проблема, как поисповедовать отца Иоанна. Есть рассказы, что в первое время литургии отца Иоанна с исповедью так затягивались, что он начинал раннюю служить, ну, в 7 часов утра, и потом исповедовал и долго причащал. В это время начиналась поздняя литургия. Она успевала уже закончиться, а ранняя литургия отца Иоанна там, в боковом пределе все еще продолжалась. Вот. И отец Иоанн тогда стал употреблять вот так называемую общую исповедь. Чисто внешне она состояла в том, что отец Иоанн читал молитвы перед исповедью всему народу на амвоне. То есть амвон был его исповедальной. Амвон – место проповеди, место причастия. Но для отца Иоанна это еще и было место покаянной проповеди. Можно сказать, это был его Иордан. И прочитав молитвы, он обращался с краткой проповедью. Причем силу этой проповеди сейчас даже трудно оценить, потому что, когда читаешь эти предложения записанные, они, кажется, ну, не таят в себе чего-то необычайного. отчаянного. Но, видимо, весь секрет был в силе слова. Потому что эти, казалось бы, простые слова вызывали в душах людей глубочайшее покаяние. Они прорывали эти гнойники грехов. И люди, которые, может, в течение многих лет, а то и впервые в жизни исповедовались, здесь называли свои грехи вслух, во всеуслышание. Не шептали их на ухо батюшке, а кричали, вопияли, кричали их души. В описании этой общей исповеди сами по себе вызывают какое-то глубочайшее потрясение. И потом отец Иоанн читал одну разрешительную молитву. Он протягивал и Петрохиль над всем народом, проводил ею над всем народом в соборе. И после этой разрешительной молитвы допускал ко причастию. Кого-то это смущало. Но некоторые батюшки сейчас говорят, что вот мы тоже можем такую общую исповедь совершать. Но если ты можешь вот так исторгнуть из скалы слезы, из сердец, закореневших в грехах, покаяние, пожалуйста, кто же мешает? Совершай, подобно отцу Иоанну Кронштадтскому. Эти общие исповеди отца Иоанна, они были общими только по внешнему видеоряду. По сути, они касались глубины сердец. Они были глубоко личными, я бы сказал. Вот каждый кающийся не замечал никого. Перед ним был только Иоанн Кронштадтский, как свидетель Божий, и сам Бог. И поэтому, я думаю, если бы мы спросили кающихся, вот вы были на общей исповеди, они бы с удивлением могли сказать, нет, там никого не было, там был только я, мои грехи, батюшка и Господь Бог, который меня простил. Поэтому я бы не стал называть их даже общими. Это, может, более глубокие личной исповеди, чем можно сейчас простоять целый час в беседе с иным батюшкой, а в общем это не будет по сущности исповедью. Это будет беседой, так сказать, весьма, может, даже и приятной, но вот этого переворота внутреннего не произойдет. Поэтому исповедь отца Иоанна Кронштадтского – это тоже еще одно из его чудес. Может быть, одно из главных, потому что к нему приходила вся Россия, и Кронштадт стал исповедальней, и стал Иорданом русским, стал покаяльной Голгофой русского народа.
Тут, конечно, еще удивительно то, что вспомнить о том, какой был Кронштадт, что это было за город, где, ну, вот сейчас это такой, ну, такой красивый, хороший, замечательный город, где много храмов.
Я понял, так, о чем вы хотите сказать. Да. Глеб Борисович, позвольте выступить адвокатом нашего прекрасного города Кронштадта. Вы знаете, здесь некоторые биографы отца Иоанна оказали и батюшке, и городу медвежью услугу, желая показать, что отец Иоанн был лучом света в темном царстве, они немножко сгустили краски. Mm-hmm. И Кронштадт был вполне приличным городом. Вот таких людей, ну, ниже социальной черты было не больше, чем в Петербурге или в иных городах бескрайней России. Но напомню, что в Кронштадт это был наукоград того времени. Именно в Кронштадте было изобретено радио. В Кронштадте впервые был у нас апробирован рентген, первая операция на сердце. Там оттуда начинались все кругосветные путешествия, поэтому попрошу на Кронштадт не катить бочку.
У нас сейчас есть телефонный звонок, давайте мы его примем, может быть, он примирит нас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Говорите, пожалуйста.
Мне говорить?
Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Да, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Там что-то другое по телефону, по телевизору-то говорят. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, батюшка, вот у меня что-то со взглядом. Вот не могу, меня как бы вот раздражает, да, когда перед тобой мельтешат, идут впереди на тебя, смотрят на тебя. Как реагировать на все это, объясните.
Это в храме происходит?
Нет, когда на улице идешь, вот, угу. На работу, допустим.
Понятно. Я понял. Спасибо большое за ваш вопрос.
Вы знаете, здесь могу посоветовать только одно. Немножечко терпения, немножечко уважения друг к другу. Вы знаете, вот здесь я могу привести один совет Иоанна Кронштадтского. Он однажды в своем дневнике сделал такую запись. «Человек – Божий сосуд, Божий храм, Божий дом. Христиане, давайте уважать друг друга». Эти слова очень простые, ясные. Казалось бы, что тут такого? Но не так поразили петербургского композитора Михаила Гальтисона, что он в восторге написал на эти слова целую ораторию. Есть сочинение Гальтисона на слова отца Иоанна Кронштадтского, которые я только что привел. Поэтому вот я их, конечно, говорю, но эти слова можно даже при желании услышать вот в оперном исполнении. Христиане, давайте уважать друг друга. И если мы проникнемся вот такой музыкальной фразой на слова Иоанна Кронштадтского, то я думаю, что душа наша будет петь, наши ближние нам будут милыми, любезными. Вот в старину было такое обращение «любезное», слово «любить». Давайте наверное, чаще друг другу говорить слово «любезный». Я вам, вот, уважаемая наша слушательница и зрительница, советую начать вот с этого маленького. Все ведь начинается со слова. Вначале было слово. Возьмите себе за правило ко всем обращаться со словом «любезный». Поверьте, вы начнете впускать в сердце любовь, вам все вскоре станут любезными, и вы позвоните на передачу и скажете: «Не могу с собой ничего поделать. Мне так приятные люди окружающие. Они такие все прекрасные. Они так любезны ко мне. Почему? Ну, наверное, потому что вы к ним любезны».
Понятно. Спасибо большое за подробный ответ. Возвращаясь к отцу Иоанну.
Мы к нему вроде не отходили.
Да, но просто в данном случае, вот знаете, когда вот вы сказали о том, что какой замечательный Кронштадт, все хорошо. Ну вот скажите, вот вы приехали в Кронштадт, насколько я знаю, не так давно, 30 лет назад.
Да, да, в этом году много юбилеев. 190 лет со дня рождения Иоанна Кронштадтского, 110 лет со дня его кончины, 55 лет прославления, первого прославления русской зарубежной церковью, которую осуществил святитель Иоанн Шанхайский, 20 лет открытия мемориального музея на Кронштадтского в Кронштадте. Но у меня есть и личный юбилей, который я, конечно, не прошу никого праздновать, но сам буду праздновать. Я помню этот день, когда первый раз в 89 году, ровно 30 лет назад, ступил на землю острова Котлин в город Кронштадт.
Для чего вы приехали? И вот мне особенно интересно, что вас сподвигло к тому, чтобы найти дом отца Иоанна?
Знаете, я приехал не для чего, а к кому. Я, конечно, ехал к отцу Иоанну Кронштадтскому. Для меня Иоанн Кронштадтский в мои студенческие годы исканий, поисков, богоискательства вдруг стал открытием и ответом на все вопросы. И мне случайно попалась книга «Моя жизнь во Христе». Я ее открыл и до сих пор не закрываю. И вот я подумал, если есть Иоанн Кронштадтский, значит, православие – это истина. Я хочу быть там, где отец Иоанн. Я хочу идти туда, куда он ведет. Я хочу его слушать. Он стал для меня путеводной звездой. И когда я оказался в Петербурге научным сотрудником музея Достоевского, то у меня была мечта попасть в Кронштадт, именно к батюшке, в гости к батюшке. Но город тогда был закрыт, там была военно-морская база, там была граница буквально. Попасть в Кронштадт было не менее сложно, чем там, в Финляндию. Нужно было специальное разрешение военного коменданта или нужно было получить приглашение там по родственной линии. Ну, вот одна добрая женщина сделала мне такое приглашение, и я 29 ноября 1989 года...
1990.
Ой, прошу, простите, Витя, я там.
Да, вы там.
В позапрошлом веке, 1989 года впервые ступил на землю города Кронштадта. Тогда еще дамба только строилась, и проще было добраться через пролив финский на пароме из Раненбаума. И поэтому я шел первый раз именно маршрутом и путем самого батюшки отца Иоанна Кронштадтского. И не скрою, когда я ступил, то я невольно преклонил колено, поклонился этой земле, потому что для меня это была святая земля. И потом мне, конечно, была цель найти дом, где жил отец Иоанн. Я спросил одного из прохожих, а где здесь дом Иоанна Кронштадтского? И в ответ услышал слова, которые до сих пор как бы звучат во мне. Он спросил, а кто это? Я говорю, вы не знаете, кто такой Иоанн Кронштадтский? Вы, наверное, приезжий. Нет, я здесь родился. Это был гром среди бела дня. В Кронштадте не знает, кто такой Иоанн Кронштадтский. И я в тот день долго искал дом Иоанна Кронштадтского. И было несколько вариантов. Я не знал, что он был в советское время надстроен, изменен. И у меня была фотография. Но я как-то вот не был уверен, то я нашел или не то. Вот вроде это дом с таким же балконом, но у него почему-то 4 этажа. А этот похож, но у него нет балкона. И только со второй попытки, я потом еще раз приезжал в Кронштадт, уже дом был идентифицирован. И тогда, конечно, я не знал, что этот дом станет для меня, можно сказать, тоже моим домом, потому что 20 лет вот с этим домом, в этом доме я, можно сказать, духовно живу, восстанавливая квартиру отца Иоанна Кронштадтского.
Вот, кстати, вы мне об этом сейчас расскажете сразу после телефонного звонка.
Пожалуйста.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда
вы знаете? Меня зовут, здравствуйте, батюшка, я ведущий. Меня зовут раба Изаида. Знаете, какой у меня вопрос к вам? Я вот в церковь сама не хожу, потому что я не хожу, я инвалид. Я приглашаю батюшку домой. Вот. А в этот раз я пригласил другого батюшку. Кто-то уехал в Иерусалим, и он мне посоветовал другого батюшку пригласить. Он дал телефон. Вот я ему позвонила. Вы знаете, он сегодня ко мне приходил, я сегодня причащалась. Он мне очень понравился.
Поздравляю.
Могу я отказаться от первого, а со вторым, чтобы причащаться у второго?
Да, конечно, можете. У нас миряне все могут. И по Конституции, и по той духовной свободе, которую Господь дал. Мы же не крепостные, поэтому, если не понравится этот батюшка, третьего приглашайте. А может, потом вы еще найдете Иоанна Кронштадтского. Когда-то найдете Иоанна Кронштадтского, тогда останавливайте свои поиски.
Спасибо большое за такой ответ. Так вот, значит, по поводу музея. Сейчас мы с супругой очень часто приезжаем туда, молимся, читаем акафист, и посещение каждый раз посещением музея, я не скажу музея, квартиры, где жил отец Иоанн, для нас это очень важный духовный опыт, потому что приезжая туда, нет ощущения какого-то какой-то тяжести, потому что, наоборот, очень легко и просто чувствуешь себя в этой квартире. Но ведь поначалу-то ведь там же не было ничего. Как же так удалось сделать не просто квартиру, но духовный центр отца Иоанна в Кронштадте?
Наверное, я еще не могу ответить на этот вопрос, потому что, знаете, в процессе какого-то действия трудно вот оглядываться, трудно еще подытоживать. Я не пишу еще ни записок, ни мемуаров, ни воспоминаний, потому что вот буквально сегодня мы еще вешали портреты, обустраивали две новые комнаты, потому что 1 ноября мы хотим сделать большой подарок Иоанну Кронштадтскому. и открыть две новых мемориальных комнаты квартиры.
Удалось их выкупить?
Да, удалось выкупить, удалось селить, потом удалось убрать все вот эти советские построения, там почему-то все перестраивали, удалось, так сказать, вынести все приметы вот этого советского быта, восстановить планировку, бывшую при отце Иоанне, но это тоже только начало, это, по сути, вот возникает перед тобой чистый лист, а что там будет стоять? И вот здесь, в такие моменты, чувствуешь поддержку, присутствие отца Иоанна. Он включается в работу. И хотя у меня формально должность звучит директор-хранитель музея квартиры, ну какой директор? Директор там отец Иоанн Кронштадтский. И, ну, мне даже себя замом-то называть было бы, наверное, не по чину, неудобно. Так, служка. Маленький, мелкий. Так вот, представляете, ну, здесь вот столовая комната. Ну, а что, стены-то не будешь показывать? Окна, да, там красивый пейзаж. Что-то же должно быть. И представляете, в Москве жила Светлана Игоревна Шемякина. Она правнучатая племянница Иоанна Кронштадтского по линии его матушки Елизаветы Константиновны. И она дочь того самого мальчика, которого, наверное, на фотографии с отцом Иоанном, ну, видели все почитатели всероссийского пастыря, потому что это настолько умилительная фотография. Отец Иоанн, перед ним мальчуган такой в матроске, батюшка на его головку положил свою руку. Очень трогательная фотография, хочется вот поместить даже в святой угол. Так вот, этот мальчик Игорь Николаевич Шемякин. И я начал речь о его дочери, Светлане Игоревне. Игорь Николаевич, ну, любил Иоанна Кронштадтского и, наверное, был единственным человеком на земле, который называл его деда. Тот, кто для нас всероссийский пастырь, для него был дедушкой. И он многое сохранил, много вещей, мебели, каких-то бытовых даже приборов. И потом это все свято хранила Светлана Игоревна. Я знал, что она хранит, что-то она передала при жизни, но 20 декабря прошлого года она умерла. И вот, представляете, она завещала все, что хранила, передать мемориальную квартиру. И мы вдруг получили более 10 предметов подлинной мемориальной мебели. Много интересных бытовых приборов, ну, в частности, кофемолку отца Иоанна Кронштадтского, его дорожный чайничек. Вот. И так это вот совпало, восстанавливается мемориальная столовая батюшки, и вдруг нам, ну, просто вот как бы с неба опускается чудесным образом то, что там было, и то, что там должно быть, и становится на свои места. И вот сегодня я, хотя вижу вашу замечательную студию, но у меня еще перед глазами стоит столовая комната, потому что мы как раз сегодня вот уже последние такие действия, последние аккорды делаем, устанавливаем, готовимся к открытию 1 ноября мемориальной столовой отца Иоанна.
И
она будет не пустая, это будет столовая живая, это будет то место, где мы батюшку отца Иоанна будем, ну, как-то переживать, видеть, встречаться как с человеком, необычайно близким, понятным. И вот я смотрю на это и сам удивляюсь. Вы спрашиваете, вот как это все происходит. В данном случае я в каком-то смысле не только участник, но и какой-то зритель вот всего этого священнодействия, которое сам отец Иоанн совершает, возрождая, восстанавливая свою квартиру.
У нас каждый раз, когда мы говорим об отце Иоанне, и вот вы как раз говорили о его книге, и вот удивительным образом, но вот во времена, когда принимали в академию, еще вот совсем несколько, ну там совсем недавно еще спрашивали, что вы читали, и если ты говоришь о том, что об отце Иоанне, это все говорили, да. это наш человек, что называется. Потому что отец Иоанн, он, я вот уверен, что мы можем точно абсолютно сказать, что ведь он же не просто был такой благодушный пастырь, который вот ко всем относился только-только вот так, как вот с каким-то таким благодушием. Ведь он же был не просто миссионер, он же ведь отстаивал веру Христову, что называется, несмотря ни на что, ни на никакие саны, ни на какие должности, он отстаивал веру Христову.
Да, согласен с вами, Глеб Борисович. Вы знаете, вот в каждой области деятельности человеческой, в каждой науке есть свой эталон. Образец, который, кстати, свято где-то берегут, содержит там эталон, не знаю, килограмма или метра, или какой-то там унции, или это слитка золота. Ну, в общем, так вот, Иоанн Кронштадтский является эталоном священства. Вот он является мерилом священства. И действительно, для нас, батюшка, это вот та линеечка, которую мы можем себя сверить и понять. Вот он метр, а мы там сколько, сантиметров или миллиметров. Он сразу масштабирует, кто ты такой на самом деле. И поэтому его опыт бесценен. И, безусловно, его нужно не только любить, почитать. Его нужно, я бы сказал, учить. Вот. И вот эта школа отца Иоанна Кронштадтского, я бы сказал, семинария отца Иоанна Кронштадтского, неформально, она в реальности существует. И, наверное, вот тот священник, который эту семинарию прошел и закончил, вот тому можно ставить печать в его диплом.
У нас есть телефонный звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, низкий поклон. Спасибо вас, Господи, всех, кто восстанавливал квартиру батюшки Иоанна Кронштадтского. Вас. Я в этом году первый раз побыла в квартирке батюшки. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, это первые места, куда я приезжаю после поезда, это матушка Ксения, батюшка Иоанн Кронштадтский и Александра Невская лавра. Я была в восхищении от этой квартирки. И дай Бог вам сил продолжать восстанавливать. Это для нас столь ценное духовное место.
Откуда же вы приезжаете, если не секрет? Брянск.
Вот, глаза батюшки на его фотографиях, на их двух иконах, они пронзают, ну, до слез. Через вот, я не знаю даже, как выразить эти эмоции. У меня дома иконка, которая приложена к мощам. Часто у батюшки заказываю молебны. Ну, пусть прошу, чтобы он нас, неблагодарных, немощных, защитил своей молитвой, упросил нашего Господа, чтобы он нас помиловал.
Как вас зовут?
Галина.
Галина, благодарю вас за теплые слова. Конечно, такие слова поддерживают, вдохновляют. Такими словами наполнена у нас книга отзывов. И я обратил внимание, что вы как-то особенно тепло назвали музей именно квартиркой. Я сам себя ловлю на этой мысли. Как-то хочется иногда назвать квартиру в уменьшительно ласкательной форме. Вот она вызывает в сердце самые какие-то светлые чувства, потому что, переступая ее порог, ты становишься гостем отца Иоанна и попадаешь в его объятия. И, собственно, у меня как-то мои коллеги, музейные работники, я ведь все-таки тоже в музее Достоевского 30 лет отработал или отслужил, спрашивают так с таким научным видом, какова у вас концепция музея? Ну, есть такое понятие, концепция музея. Я говорю, вы знаете, концепция музея одна, чтобы люди побывали в гостях у батюшки, больше нам ничего не нужно. И, судя по вашей вот теплоте, по этому слову «квартирка», вы побывали не в музее, а в гостях у батюшки. Галина, добро пожаловать, милости просим всегда и в любое время года.
Еще мне очень нравится в квартирке очень хороший такой я даже не знаю, как это назвать, обычай. Обычаем тоже нельзя назвать. Это чтение акафиста отцу Иоанну. И мне нравится, что люди приходят и вместе читают, и поодиночке читают. И вот те, когда я прихожу и берешь эти акафисты, они затерты, потому что чувствуется, что с ним чувствуется, а понимаешь, что десятки человек, сотни человек брали в руки акафисты, читали и, соответственно, молились. Вот я в данном случае хочу как раз и сказать о том, как ведь отец Иоанн, вот вернусь к тому, что не просто миссионер, но самое главное, что еще, конечно, удивительный воин Христов, потому что действительно, ведь как он отстаивал веру, я в данном случае могу вспомнить того же самого Льва Толстого, и его не просто противостояние, ведь он же противостоял больше всего против его труда, который назывался «О духовенстве». Я читал этот, с позволения сказать, труд, и понимаю, что невозможно к нему относиться без, ну, без какого-то протеста. Но ведь отец Иоанн протестовал не просто как человек, но как пастырь.
Глеб Борисович, вы две таких важных темы затронули. Я прям как витязь на распутье. И об акафистах мне бы тоже хотелось сказать.
Начнем с акафистов.
И вот о служении пастырском отца Иоанна. Вы знаете, почему там читают акафисты? Я думаю, во-первых, потому что сам батюшка любил их читать. Более того, он поддержал и благословил уникальную традицию в Илюшинском монастыре игумени Таисии – чин неусыпающего акафиста. Но это большая история, но если кратко, вот матушка Таисия благословила своим сестрам читать непрерывно акафист по подобию чтения неусыпающей псалтыри во многих монастырях. И отец Иоанн это поддержал, благословил. Более того, благословил построить специально часовню для этого чтения, чтобы не мешать другим службам. Сам приехал святитель часовни и сам в ней прочитал неусыпающий акафист. И вот все это вдохновило на то, чтобы в свое время, когда я был настоятелем храма Илюшинского Подурья, мы там вычитывали каждую субботу с утра до вечера неусыпающий акафист, но сейчас мы решили попробовать в день рождения отца Иоанна Кронштадтского, 1 ноября, сделать ему еще один духовный подарок. И в этот день тоже совершить чин неусыпающего акафиста. Мы об этом говорили с чтимым, добрым батюшкой, протоиереем Николаем Беляевым, и он поддержал эту мысль. Действительно, 1 ноября в Кронштадте, в скверике, перед памятником отца Иоанна, который освящен по чину иконы, кстати, почитать непрерывно акафисты вот в течение всего дня гостями, прям из уст в уста. И для этого даже издать особую книгу, в которой собрать все известные акафисты Иоанну Кронштадтскому. Дело в том, что отец Иоанн в этом смысле очень богатый святой. Обычно у многих святых один акафист, дай бог, чтобы был, в некоторых еще не написан. А вот отца Иоанна... Ну, мне вот один игумен говорил, что он вообще около 10 акафистов знает, но я 5 только. И мы эти акафисты решили собрать вместе, и вот сейчас готовится к изданию книга, она уже в процессе. Я думаю, 1 ноября мы сможем и сами получить такой подарок, сборник акафистов отцу Иоанну под названием «Венок акафистов Иоанну Кронштадтскому». И вот эту книгу вычитать всю в скверике отца Иоанна. Так что вот у нас будет просто фейерверк.
Это после литургии уже будет,
да, после
часов,
литургии,
часов два.
После крестного хода, где-то вот, да, в два, в третьем часу, вот будет такое неусыпающее, непрерывное чтение акафистов до тех пор, пока, по крайней мере, эту книгу мы не вычитаем и не зачитаем, как вы говорите, до дыр. Теперь так что всех приглашаю. И вообще вот акафист – это такое пасхальное, радостное молитвословие. Ведь уставное чтение акафиста положено в субботу акафиста буквально за неделю до Страстной Седмицы. И это прославление, с одной стороны, Благовещение, а с другой стороны, уже подготовка к Пасхе. И вот это «радуйся» непрерывное, которое повторяется в акафисте, возглашенное некогда архангелом Гавриилом Марии, подхваченное Церковью, и вот как эхо эхо, разносящееся во всех акафистах, необычайно радостно выражающий суть православия. Поэтому вот народ так полюбил акафисты. В этом какое-то самовыражение нашего православия, пасхальности его. Но теперь, что касается вот пастырского служения отца Иоанна. Да, его служение пришлось на грозные годы. И, кстати, один из сборников, последний сборник его проповеди, так и назывался «Грозные слова отца Иоанна Кронштадтского». Это и первая революция 1905 года, нестроения, невзгоды. Он жил при четырех царях, и вот пережил убиение Александра II, такую преждевременную смерть Александра III на собственных руках. Он, кстати, нам этот эпизод часто умиляет, он переживал и каялся, что он не вымолил императора и просил прощения, что вот вымаливал и воскрешал мертвых, а царя не смог вымолить. Вот. И болел, конечно, всей душой за государя Николая Александровича. Можно сказать, вот история России, она прошла через его сердце. И как стрела, болью глубокой. И он высказал грозное пророчество, обличение. И он не останавливался ни перед какими авторитетами. Ну вот непререкаемый идол интеллигенции конца 19-го, начала 20 века – Лев Толстой. Но это был живой классик. Это, знаете, это был оракул. Уже он в последние годы, все, что говорил Толстой, воспринималось истиной в последней инстанции. Его секретарь Душан Маковицкий ходил с блокнотом в кармане, и он владел техникой записывания невидимо всего, что говорил Толстой. То есть шло такое стенографирование. Диктофонов не было, вот, поэтому сохранились дневники этого Маковицкого. Многие воспоминания. Это был чревовещатель. То есть, то, что говорил Толстой, это зеркало русской революции и вообще истины. И вот отец Иоанн восстал на этот кумир интеллигенции. Он высказал многие проповеди, обличения. Он не побоялся прослыть там, знаете, каким-то ретроградом, некультурным, невоспитанным человеком, нетолерантным. Он обрушился всей силой мощи своего слова. Но, надо сказать, это была критика не писателя, это была критика не гения, это была критика именно еретика. Почему именно Толстой, а не кто-либо другой? Потому что Толстой, я бы сказал, поражал русское общество даже не в пету, а в голову. Он был властителем дум нашей высшей творческой интеллигенции, так сказать, элиты общества. И он именно для них был земным башком. И отец Иоанн срывал маски с этого башка, вступил в такую схватку, и мы сейчас можем сказать, что, конечно, батюшка был прав. И, может быть, вся трагедия в том, что он не был услышан до конца. Что вот те, кто поклонялись Толстому, они, к сожалению, не слышали отца Иоанна, не ездили в Кронштадт. И вот здесь приходится говорить о большой трагедии, о том, что отец Иоанн был действительно всероссийский, всенародный, но где, не знаю, там, стихи Блока о Иоанне Кронштадтском, почему интеллигенция не совершала паломничество в Кронштадт. Многие ездили даже в Оптину пустынь, мы знаем, но в Кронштадте...
Только Толстой.
Да, но в Кронштадт ездили, ну, по крайней мере, с творческой интеллигенцией практически никто не ездил. Простые. Это особая, особая тема, и, может, вот здесь мы видим как бы разлад, какое-то непонимание, что пророк не был узнан в своем отечестве. Вот. И мы сейчас как бы слышим вот этот глаз вопиющего отца Иоанна, удивляемся, ну как они могли не слышать, почему? И главный завет отца Иоанна, если уж посмотреть на часы и немножко, так сказать, подвести итог и сказать что-то такое важное, главное – Главный завет отца Иоанна, по сути, запечатлен в названии его книги «Моя жизнь во Христе». Все, что он говорил, все, к чему он призывал, сводится вот к этим простым словам. Жить во Христе и жить Христом. И мы говорим вот верующие, неверующие. Ведь это не суть важно. Можно быть и верующим даже, но не жить Христом. И вот отец Иоанн явил не только слово, но делом, что жить Христом можно, нужно, прекрасно, и вся его жизнь действительно во Христе.
У нас есть телефонный звонок. Давайте. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Добрый вечер. Валентина из Тульской области. Вот на заре моего вхождения в Церковь Христову, это еще, в общем, было 2001 год, и мне книга попалась «Жизнь во Христе», вот, о которой вы сейчас говорите. Она меня просто поразила. У меня, ну, такой был подъем в душе. Я сразу пошла и в воскресную школу. И, в общем, вот, ну, если коротко, ну, намного она мне воодушевила, эта книга. Я приезжала в Санкт-Петербург, была у могилы Иоанна Кронштадтского монастыря и была в Кронштадте. И вот, слава Богу, что такие есть пастыри, которые до сих пор еще нас воодушевляют на ухождение в церковь и в добрую жизнь. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Как-то вы действительно поддержали вот и мою мысль. И вы знаете, в Кронштадте где-то неделю назад была группа из Первого канала. Они тоже решили сделать небольшой сюжет 1 ноября в программе «Доброе утро» об Иоанне Кронштадтском. И когда я рассказал, что у нас есть такой обычай нашим гостям открывать книгу «Моя жизнь во Христе», ну, вот где откроется, и читать, и находить в этом какое-то наставление, подсказку дорогого батюшки, то редактор группы Ксения сказала: «Откройте мне «Мою жизнь во Христе». Я говорю: «Давайте попробуем». И мы открываем «Мою жизнь во Христе», по-моему, 153-е наставление. Есть издание с пронумерованными вот абзацами. И там наставление, ну, просто в десятку, которое, мне кажется, может быть наставление вообще всему телевидению, всем средствам массовой информации. «Помни, что ты ходишь пред лицом сладчайшего Иисуса. Возьми себе в спутницу любовь и будь с радующимся, и будь радующимся с радующимся, и плачущим с плачущим, и плачущим с плачущим». Вы знаете, ну действительно, вот если подумать, помни, что ты ходишь перед ликом Христа. Вот если бы наше телевидение, наши СМИ помнили об этом, если бы они эти слова записали на сердце, если бы они открыли вот «Мою жизнь во Христе», прочитали, какое это было бы телевидение? Это было бы добровидение. Это было бы какое-то световидение. И не темновидение, как иногда у нас телевидение становится. То есть, вы знаете, вот как батюшка, я бы сказал, наставил телевизионщиков Первого канала. Они это все, кстати, снимали. Не знаю, вот давайте посмотрим 1 ноября, «Доброе утро», вставят они этот эпизод или же чик-чик вырежут.
Посмотрим. Но, кроме того, конечно, я очень хочу, чтобы в конце передачи вы рассказали о том, что нас ожидает 1 ноября и в Никольском морском соборе, и как пройдет крестный ход. Расскажите, пожалуйста.
1 ноября в Кронштадте в морском соборе будет настоящий собор духовенства настоятелей храмов Иоанна Кронштадтского России, ближнего и дальнего зарубежья, вообще всей земли. Соберется около 300 батюшек, для которых Иоанн Кронштадтский это небесный покровитель либо его храма, либо братства, либо больницы, то есть путеводная звезда, для которого Иоанн Кронштадтский – это его духовная жизнь. И представляете вообще, какая концентрация вот благодати будет в этот день в Морском соборе, на этой службе. Уже слышал такой вот богословский каламбур, что это будет литургия не Иоанна Кронштадтского, но если она Златоуста, Василия Великого, это будет литургия Иоанна Кронштадтского.
Возглавит владыка Варсановича.
Да, заслужение других архиереев. Потом будет крестный ход по Кронштадту, этих батюшек с иконами Иоанна Кронштадтского. Так что обязательно приезжайте в этот день в Кронштадт, но только не с пустыми руками. Не забудьте с собой взять образ, образок, иконочку Иоанна Кронштадтского, чтобы нам действительно вот свидетельствовать о нашей любви к отцу Иоанну и именно с ним пройти по тем улицам, по которым он ходил 53 года. И на месте разрушенного Андреевского собора, приходского храма, вот батюшка сейчас лишен храма, понимаете, он как бы вот будет совершен молебен о его возрождении. А потом, уже где-то около 3 часов, у нас будут открыты новые комнаты, я думаю, все смогут посетить, побывать, увидеть в гостях у батюшки новые, освобожденные, так духовно отвоеванные комнаты и поучаствовать в этом неусыпающем акафисте отцу Иоанну в его садике.
Удивительно, потому что я так понимаю, что если у человека есть хотя бы просто, ну, хотя бы немножко такого благочестия, конечно, мы все приедем.
Дорогой все отец... Все флаги в гости к нам. Всех, да. Говорят, Пушкин это о Кронштадте говорил.
Отец протоиерей Геннадий Беловолов был сегодня в нашем эфире. Спасибо. Отче, благословите наших телезрителей.
Пусть батюшка Иоанн Кронштадтский благословит. Я сегодня могу только принять его благословение молитвами отца Иоанна Кронштадтского. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных.
Дорогие телезрители, спасибо вам большое за то, что вы были с нами, и за ваши вопросы, и за ваше присутствие вместе с нами. И не оставляйте нас без ваших молитв. Оставайтесь с нами на Первом Православном. Господи.